Глава 21. Откалывая немалые куски коры, пули шлепали по стволам деревьев, а попадая в землю, они словно вспарывали снег, оставляя на нем комья вывороченной грязи и листвы. Специально поскользнувшись, Кин съехал за бруствер, где лекарь отряда перевязывал раненого бойца, а двум другим помощь уже не требовалась. Они были мертвы. «Где Пьянт?» Перекрикивая звуки боя, Кинт наклонился к раненому. «Отнесли в лагерь», — ответил за бойца лекарь, проворно мотая перевязочную ленту. «Два ранения в грудь. Не выживет». «Дьявол!» Кинт зло сплюнул на снег. Быстро высунулся из-за бруствера и снова присел. Красные мундиры мелькали меж деревьями. Северяне настойчиво ползли на холм. Один из них явно командир. Размахивал револьвером с длинным стволом и подгонял солдат. Поставив ноги поудобнее, Кинт приложил приклад карабина к плечу, резко разогнулся, довернулся в сторону склона и, быстро прицелившись, выстрелил, потом еще, после чего опять укрылся за бревнами. «Ну вот, теперь на равных», — сказал Кинт, быстро по одному вставляя патроны в магазин. Потеря командира поубавила рвение северянам, и они залегли, став отличными мишенями в своих красных мундирах на снегу. Спустя полчаса атака была отбита. Около 200 северян смогли отступить по краю леса к шахтному поселку. Остальная колонна была разбита прицельным огнем скорострельного орудия стрелков отряда и бомбами мортир. Со стороны дороги доносились треск горящих повозок, стоны раненых. «Трофейщики!» — громко крикнул Кинт. «За дело! И шустрее! Винтовочные патроны нести расчету скорострельного орудия!» Десяток бойцов, уже привыкших к своему промыслу, быстро побежали вниз по склону, с большими тряпичными сумками через плечо, с револьверами, чтобы добить раненых, и обнаженными клинками в руках, чтобы быстро срезать патронташи, ремни с подсумками и лямки походных ранцев. «Ну, а здесь как?» Кинт вернулся к Григо, назначив вместо Пьенте бывалого жандарма из охранного звена. «Хорошо постреляли, только вот...» Григо приподнял с земли за ремень карабин с разможженным пулей ложем и, показав на распухшую от удара прикладом щеку, сказал: «Чуть повыше бы, и все». «Значит, не в этот раз». Кинт похлопал Григо по плечу. «Не твоя то пуля была». «Моя пуля еще не отлита», — ухмыльнулся Григо. А потом обратился к одному из жандармов охранного звена. «Ну-ка, сынок, сбегай в лагерь к обозу и принеси мне такой же». Жандарм посмотрел на Кинта. «Беги», — кивнул тот. «Так есть». «Ладно, я по позициям пройду, посмотрю, чего нам стоил этот бой». Григо в ответ лишь кивнул, сел прямо в перемешанный с грязью снег и начал разряжать изуродованный карабин. Самыми большими оказались потери в отряде скончавшегося от тяжелого ранения Пьента – 11 человек. Всего отряд потерял 1,5 дюжины бойцов, 7 были ранены, 2 из них тяжело, и сегодняшний закат для них будет последним в жизни. Вернувшись к своему командирскому брустверу, Кинт застал там подпрыгивающего от нетерпения Зара. Он, увидев Кинта, подбежал и вытянулся. «Мастер-жандарм Кинт, трофейщики сказали, что одно тяжелое орудие уцелело, его можно развернуть и стрелять прямо с дороги по шахтному поселку». «Хм, молодец, а сможешь?» «Конечно, только еще минимум 5 в расчет. Снаряды тяжелые, орудие развернуть. А если сделать хотя бы 3-4 удачных выстрела, противнику не поздоровится». Кинт, прикусив губу, помолчал несколько секунд, глядя на разбитую колонну на дороге. Потом достал подзорную трубу и посмотрел в сторону гарнизона северян. 3 пузырями застыли в стороне от поселка транспортные дирижабли. Из их пузатых гондол что-то активно разгружали. Меж домов бегали и суетились солдаты в красных мундирах, словно клопы под потревоженным трухлявым пнем. Северян было много. Достаточно, чтобы следующей организованной атакой смести с холма отряд Кинта. «Действуй», — приказал Кинт Зару, а потом обратился к Грига. «Выдели пятерых». «Хорошо, я тоже пойду», — кивнул Грига и подозвал своего звеневого. «Осторожно там», — крикнул Кинт вдогонку уже спускающимся вниз бойцам. Кинт еще раз осмотрел суетящегося противника в подзорную трубу и увидел, как на краю поселка спешно разворачиваются расчеты полевой артиллерии северян с двумя орудиями немалого калибра. «Вестовой, быстро к расчетам мортир! Пусть, не жалея бомб, бьют по правой окраине поселка!» «Так есть!» — сорвался с места вестовой. Кинт потрусил к укрытию, за которым было установлено скорострельное орудие, и звено охранения потрусило следом. «Это Брите!» Он своим решением приставил Кинту семерых армейцев. А Кинт и не возражал. Всегда удобно кого-то из них отправить с нужным и срочным приказом. Сарт проворно набивал принесенными трофейщиками патронами жестянки магазинов. «Как настроение?» Кинт присел рядом на колени и стал помогать ему, набирая в ладони из сумки трофейщиков патроны и разворачивая их тупыми длинными пулями в одну сторону. Сарт, распаленный боем, сосредоточенно что-то бубнил себе под нос. Оказалось, считает патроны. С расстегнутым воротом бушлата и со сбитой на бок меховой шапкой кочевника неравномерно отросшие жидкая бородка и усики. Он был больше похож на степного налетчика. «А, настроение? Отличное! Сейчас еще Зар задаст им трепки. Давай-ка перекатим орудие. Бойцы вот из охранения помогут». «Зачем?» — отвлекся от своего занятия Сарт. «С каких это пор в ответ на приказы ты стал задавать вопросы?» «Виноват, мастер-жандарм Кинт». Сарт бросил свое занятие и вскочил на ноги. «То-то!» — Кинт похлопал его по плечу. «Вон тот валун у кривого дерева, что грозой побило. Видишь?» «Так есть. Вот туда и катите. С юга на дороге могут показаться северяне, подгоняемые нашей армией». «Этот момент я упустил», — ответил Кинт, намеренно соврав. «Так как на час езды по этой дороге, на юг, еще с утра выдвинулись двое всадников, по приказу Кинта, дозорными». На самом деле Кинт решил обезопасить Сарта от намечающейся артиллерийской дуэли. «И еще вот что. Если северяне начнут артиллерийский обстрел холма, помнишь, что делать?» «Так есть». Сарт закидывал в деревянный ящик магазины, а четверо бойцов уже покатили орудие. «Перебежать на противоположный от огня вражеской артиллерии склон». «Молодец!» Слова Кинта перебили два почти одновременных хлопка выстрелов мортир. Прибежав к своему укрытию, Кинт сразу же посмотрел на гарнизон северян в подзорную трубу, при этом довольно улыбнувшись. А затем на дорогу, где уже развернули орудие, Азар возился с замком казенника. Четверо бойцов сновали от одного перевернутого орудия к другому, выискивая снаряды в ящиках на лафетах. Однако то ли боеприпасы для тяжелых орудий должны были ехать следующей колонной, то ли там, куда везли орудия, боеприпасы уже были, но кроме нескольких снарядов в ящике первого по колонне орудия, которому досталось в самом начале боя, больше ничего. Трое бойцов загнали первый снаряд и по команде Зара отбежали. А сам Зар еще немного повозился с наводкой, затем тоже спрыгнув с лафета, отскочил на несколько шагов и дернул за шнур. Ухнуло громко. Сноп огня и дыма вырвался из толстого ствола, а орудие прилично откатилось назад, чуть не придавив большим и тяжелым железным колесом одного из оглушенных грохотом выстрела бойцов. Снаряд разорвался где-то в середине поселка, и в этот же момент северяне тоже открыли артиллерийский огонь. Подгоняемые опасностью зачастили выстрелами расчеты мортир. В лесу в нескольких десятках шагов раздался взрыв. Чуть ниже по склону второй. Скрежет ломающихся деревьев, свист разлетающихся осколков, посеченные ветки сыпались на землю. Вскрики раненых, снова выстрел орудия на дороге. Зар успел выстрелить еще два раза, прежде чем Кинт отправил к ним вестового с приказом отходить, так как со стороны гарнизона враг начал новую атаку. Из трех выстрелов трофейной пушки самым удачным оказался последний. Снаряд угодил в один из дирижаблей. Кинт увидел вспышку, затем долетели звуки взрыва и хлопка воспламенившегося газа. И тут же вспыхнули оба пузыря дирижаблей рядом, оголив каркас, напоминающий скелет огромной рыбы. Начался пожар, занялись огнем какие-то постройки в поселке, но несколько сотен солдат-северян на это уже не отвлекались. Они под прикрытием своей артиллерии несколькими отрядами бежали к холму. Расчеты мортир, наконец-то поймав в вилку артиллерию северян, смогли уничтожить одно из орудий. Но перед этим, буквально за несколько секунд, это орудие успело выпустить свой последний снаряд, который разворотил взрывом один из брустверов, погребя в большой воронке не менее звена бойцов. Мортирщики не стали медлить с ответом, и через минуту второе орудие было уничтожено вместе с расчетом. Выпустив по наступающим солдатам еще по паре чугунных чушек, мортиры замолчали. Стрелять больше было нечем. О чем и доложил один из артиллеристов, прибежавший к Кинту. «Всем расчетам за брустверы, на северный склон!» – отдал Кинт приказ. А потом привстал, осмотрел позиции и, неприятно поморщившись, сказал бойцу из охранного звена. «Займитесь ранеными, унесите всех в лагерь». «Так есть». «И сообщите кавалеристам, пусть тоже выдвигаются из резерва к укреплениям на северном склоне. Картечницу и скорострельное орудие туда же, к северному склону». Вторая атака северян на холм была более удачной. Они подошли на револьверный выстрел. Шел тяжелый бой. Хоть у отряда Кинта и было гораздо лучшее положение, подготовленные укрепления, плотный и точный огонь, поддержка двух оставшихся орудий, но северян было больше. Несмотря на то, что они потеряли почти половину солдат, пока поднимались по склону холма, а их красные мундиры сливались с пятнами крови на снегу под телами убитых. Все труднее и труднее было отбивать атаки врага. Кинт потерял счет времени. Казалось, бой длится уже вечность. Из лагеря, пригибаясь и крадучись между деревьями, пробрался Брите, посылая проклятие северянам в привычной для него манере. Брите привел с собой всех, кто оставался в лагере, и даже раненых, которых успели перевязать, а также вестового от Локта. «Что с мостом?» – сразу же спросил вестового Кинт, внешне спокойно и невозмутимо. Но внутри клокоча от ненависти и злости к врагу, а также с запредельной скорбью о потере уже более сотни товарищей. «Звено караульных, чуть в стороне поселок. В нем пехотная сотня и полусотни кавалерии. Но есть возможность подойти лесом к мосту почти вплотную, если ударить внезапно». «Я понял тебя», — не отвлекаясь от боя и следя за происходящим на склоне, ответил Кинт. «Иди в лагерь. Собирай Балье со всем его телеграфом и охраной и веди к Локту». «Так есть». Чем больше темнело, тем меньше звучало выстрелов. Кроваво-красный диск солнца давно закатился за холм на западе. Желание продолжать атаку на холм у противника хоть и осталось, но пыла и смелости поубавилось. Северяне под прикрытием сумерек отошли к поселку, решив отдохнуть в тепле и сытости, оставив лишь в удобные ложбинки, поросшие кустарником, звено стрелков и расчет, затащенный вручную на холм картечницы вместе с орудием. Высыпав себе под ноги из сумки трофейщиков остатки, несколько десятков патронов, Кент зарядил опустевший магазин карабина, а остальные патроны сложил в подсумок на поясе и приготовился удерживать холм дальше.
«Мастер-жандарм Кинт!» – прибежал вестовой от Брите. «Господин капитан вас к себе зовет. Он ранен».
Кинт тут же сорвался с места, рискуя в опустившихся сумерках выколоть себе глаза, поломанные и посеченные осколками и пулями ветки деревьев.
Брите полусидел за бруствером на волчьей шкуре. Обе его перебинтованные ноги были согнуты как-то неестественно. Рядом находились и другие раненые бойцы в окровавленных повязках.
«Уже вечер, Кент», — начал Брите, увидев узнаваемый в темноте силуэт Кинта. «Отряд, как и требовал штаб армии Тиратоса, выполнил задачу, и даже более. Обещанной твоим полковником пехоты все нет, и уже не будет. Поверь старику, я чувствую, что это так. Уводи отряд, сохрани жизни. Мы тут с бойцами поговорили. Мы останемся, прикроем ваш отход. У меня ноги перебиты осколками. Тут вот рядом тоже нет желающих прогуляться по ночному лесу. Нам всем недолго осталось. Многие не доживут до утра. Так что уходи, Кинт, и уводи отряд».
Кинт молча сел на шкуру рядом с Брите и уставился в одну точку перед собой. Над брусвером просвистела пуля, выбила из дерева напротив щепу, но Кинт даже не моргнул. Каждым своим словом, дающимся старику с большим трудом, Брите словно вытягивал из Кинта прошлое, настоящее и будущее, вытягивал жизнь.
«Большая честь для меня, сынок», — Брите закашлялся, — «воевать с тобой рядом за Тиратос. Я благодарен небесам за то, что заканчиваю свой путь именно так, а не рабом или в какой-то харчевне, лишенным разума от пьянки и в обмоченных штанах. Ступай, сынок, уводи людей».
Кинт молча обнял старика, похлопал по спине и почувствовал, как ладонь коснулась чего-то теплого и липкого.
«Да», —
зашипел от нечаянно причиненной Кинтом боли Брите.
«Еще вот и в спине, похоже, шрапнель. Все, уводи отряд, и пусть небеса хранят тебя». «Прощайте, Брите»,
— только и смог сказать Кинт. Горло сдавило горечь, засвербело в переносице. При свете полной луны, кошачьим желтым глазом, присматривающий за предгорьями, отряд, состоящий теперь из неполной сотни бойцов, уходил на восток. На холме остались 150 самых храбрых и отчаянных, но уже мертвых воинов Тиратоса Аканов и дюжина самых преданных, но смертельно раненых и доживающих последние часы. С севера стали долетать звуки гула скреверов и начавшейся перестрелки. Кин скомандовал прибавить ходу. Его приказ пошел по цепочке, а он сам остановил лошадь, оглянулся и посмотрел на холм. Щемило сердце. Хотелось взвыть и зарыдать, как раненый зверь. Отряд ушел немного вперед. И никто не увидит слез Кинта Акана. Но он не мог. Не было сил ни взвыть, ни зарыдать. Душу наполняла пустота. Лютый северный холод сковал сердце. А еще, как болотный гад, выползая из затхлой жижи, оставляет след на сочно-зеленой траве. Также и черная, безудержная злоба проникала в разум Кинта.